В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Журналистика и пиар этой теме была посвящена одна из интереснейших дискуссий, на которой мне пришлось побывать в Лондоне, на Российском экономическом форуме. Ее содержание заслуживает того, чтобы с разговором познакомились слушатели «Радио Свобода». Спор был о том, кто победил в борьбе в конце прошлого века и в начале нынешнего — пресса или спецпропаганда. Ответ в конце, а сейчас к дискуссии. Тон задал известный апологет путинского режима, телеведущий Алексей Пушков, который пытался противопоставить дурное 90-х хорошему нынешнему жизни.
В российской журналистике есть война между пиаром и журналистикой, собственно. Россия до сих пор в идеологическом смысле находится в состоянии латентной гражданской войны. И пиар, политический пиар, прежде всего, ну, в меньшей степени коммерческий пиар, он составляет часть этой латентной гражданской войны. Есть симбиоз между ними, что связано с тем, что 90-е годы Россия переживала состояние обостренной политической и идеологической борьбы. Это состояние продолжается. Российское общество еще не дошло до состояния консенсуса относительно базовых ориентаций России. И в этом причина, что политический пиар, в частности, очень сильно пронизывает российскую журналистику. То есть средства массовой информации – это то поле, где сейчас в наибольшей степени решается будущая ориентация России. Я думаю, что, может быть, это не так уж и плохо, если сравнить, скажем, с октябрем 93 года, когда путь развития России решался в том числе и танками, решался силой. Если посмотреть на 96 год, на выборы 96 года, которые были сами по себе огромной пиар-операцией, мне кажется, что вот этот сдвиг проблемы выбора пути России, сдвиг в сторону средств массовой информации, это естественно и относительно бескровно. Нет ощущения, что сейчас пиара больше в средствах массовой информации, чем, скажем, в 90-е годы. Меняются политические заказчики, меняются коммерческие заказчики. Это правда. Но от того, что какие-то заказчики оттеснены от рычагов, не значит, что ситуация улучшилась или ухудшилась. Средства массовой информации использовались в России в 90-е годы в олигархических войнах. Они использовались в политических войнах. Потому что выборы 96 года – это была политическая война, и это были выборы, построенные в огромной степени на информационной манипуляции. Я не хочу сказать, что выборы, которые с тех пор происходили, были совершенно идеальными, но во всяком случае мы выходим вот из той эпохи, когда средства массовой информации были прежде всего средством политики. В правильном демократическом обществе должна произойти минимизация пиара в средствах массовой информации. Пока в России этого не происходит, значит, мы еще пока не совсем правильное демократическое общество.
Публицист Юлия Латынина тут же отпарировала. Пресса в России просто разгромлена.
Война не идет, потому что война закончилась в пользу государства, и только некоторые отдельные журналисты, как партизаны, еще не знают, что она закончилась. В значительной степени современная российская власть, она очень много использует пиар, чтобы себя обелить, и практически не использует идеологии. Дело в том, что идеология – это некоторая система ценностей, которая тебя заставляет вести в соответствии с этой системой, да, скажем, Запад – это враг. А в то время как пиар – это способ объяснить, почему ты правильно сделал. Поэтому, скажем, российское телевидение в одном и том же блоке новостей может сначала рассказать какую-то историю, с которой свидетельствует, что США пытаются расчленить Россию, а буквально в следующем блоке новостей с триумфом сообщить, что господин О'Брайен назначен в Роснефть. И не видеть, что есть некоторое противоречие идеологическое между этими двумя вещами. И в значительной степени, конечно, современные власти России даже не понимают, что разница взглядов, выражаемая на телевидении и в прессе, это не война, это там не война компроматов, да, это нормальное политическое состояние, это, собственно, то есть то, что называется свобода слова. Потому что, когда мой коллега господин Пушков вспоминает, что вот в 97-м году выражались разные точки взглядов, и это, оказывается, было плохо, потому что это была война компроматов, то я не могу с ним согласиться, это была свобода слова. Достаточно очевидно, что свободы слова в России нет в том, что касается телевидения, и одновременно она абсолютно там не ограничена в том, что касается интернета, то есть та часть людей, которые хотят иметь доступ к информации, они могут к ней этот доступ получить. Более того, если посмотреть на то, какая часть людей, принимающих решения, имеет доступ к нормальной информации, если в начале 90-х годов, конечно, только телевидение было способом реально информировать людей о вещах, телевидение и газеты, то сейчас та аудитория, которая смотрит интернет, в принципе, совпадает с аудиторией, которая принимает ключевые для страны решения. И телевидение в этом смысле, как ни парадоксально, я не хочу сказать, что оно отходит на второй план, но вот в том, что касается элиты, оно, конечно, существенно поменяло свою роль. Я могу назвать два эффекта, которые парализующе действует на нас, да, на партизан. Один эффект – эффект называния оленя лошадью. Со втором веке до нашей эры в Китае злобный евнух Джао Гао, однажды замыслив дворцовый переворот против последнего императора династии Цинь, ввел во дворец оленя и сказал: «Это лошадь». Естественно, некоторые нормальные царедворцы сказали: «Да нет, это олень». Они были казнены как неверные люди. А вот те, которые сказали: «Нет, это лошадь», и согласились с евнухом, они, соответственно, были премированы как люди верные. Огромное количество государственных средств массовой информации занято тем, что называют оленя лошадью. Сын министра обороны там сбил несчастную бабушку, она умерла. Министр обороны нам рассказывает, да, о том, какие тяжелые душевные муки претерпел его сын. Или министр обороны нам рассказывает, что в армии дедовщины нет, и Андрея Сычева никто не бил и не пытал. Там Ходорковскому порезали лицо в колонии. Звучит официальное утверждение, что нет, лица никто не резал, это было непонятно что. И в результате независимые средства массовой информации вынуждены посвящать огромное количество времени того, чтобы называть лошадь лошадью, а оленя оленем. И вторая стратегия, которая очень часто используется официальными СМИ, и на которую неофициальные СМИ тоже вынуждены вестись, стратегия отрубить собаке хвост. Эта история произошла с известным афинским политиком Алкивиадом, который как-то отрубил своей собаке хвост, и все афины спрашивали, зачем он это сделал. А Алкивиад ответил: я это сделал, чтобы афиняне спрашивали об этом, а не о чем-то другом. Практика таких пиар-компаний, которые вдруг начинаются, чтобы отвлечь людей от каких-то достаточно более злободневных проблем, тоже очень широка, и тоже независимые СМИ вынуждены на нее вестись. Например, кампания против скинхедов. Если просто проанализировать значимость проблем, стоящих перед Россией, очевидно, что проблема скинхедов и их произвола просто не на первом месте. Скажем, на первом месте, да, проблема произвола ментов. Представьте себе, что каждый день россиянам бы рассказывали, а что очередной мент застрелил очередного таджика, на очередном допросе изнасиловали женщину. И уж тем более я не говорю о Кавказе, где очередные 350 человек приехали на танках и БТРах в село брать одного человека. В ходе этой зачистки произвели следующие действия. Сломали БТРом забор школы, ограбили магазин, ограбили соседнюю с ним лавку, а человек убежал. А вам рассказывают о том, как скины кого-то избили, да, то возникает проблема там ранжировки ценностей. И возникает проблема того, что мы очень часто вынуждены вместе с остальными средствами массовой информации говорить о том, почему был отрублен хвост собаки. Все равно мы говорим о том, о чем нам навязывает власть на эту тему. И мы пропускаем огромное количество тем, которые являются жизненно, структурно важными для России, но которые в силу того, что они не являются заглавными в официальных средствах массовой информации, не становятся также предметом острого обсуждения и в неофициальных средствах массовой информации. А что же касается, собственно, да, того, на чьей стороне сражается журналист. Ну, даже если он сражается на чьей-то стороне, важно, чтобы другой журналист сражался на другой стороне. И в этом смысле есть абсолютное непонимание, допустим, нашей властью того, что происходит на Украине или в Грузии, потому что наличие там оппозиции они воспринимают как признак слабости режима, а не как признак того, что режим жив и политика жива. Любой журналист может занимать самую крайнюю точку зрения, тогда это будет, а, на его совести, б, тогда это будет выбор для его аудитории. Важно, чтобы эта аудитория имела выбор.
Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что пиар диктует свою повестку дня прессе, манипулируя журналистикой.
Поток информации от вот людей, которые занимаются политическим и бизнесом пиаром, таков сейчас. Каждый объясняет, что он поступил правильно, что очень многие журналисты и многие средства массовой информации идут по пути принятия этих объяснений. Нет ни сил, ни времени, ни ресурсов на проверку. Это правда. Во многом нет желания проверять. Это тоже правда. Иногда нет желания проверять, потому что это опасно. Это тоже правда. Бывает опасно политически, бывает опасно физически. Физически это в основном в бизнес-интересах. Поэтому журналисты, получая, как они считают, эксклюзивный материал, а на самом деле пиар-материал, они его не проверяют, они ставят, создают сенсацию. Это правда, но это только часть правды. Вот поэтому менеджеры СМИ должны с этим бороться. Поэтому я не могу согласиться с Алексеем Пушковым, что это естественный симбиоз, это противоестественный симбиоз. А задача журналистов, это простая задача, это 2×2, это проверять и находить альтернативные мнения, альтернативные решения и альтернативную правду. К сожалению, если говорить о политике в России, то действительно вот такая политическая структура, как государство, контролируя большую часть наиболее распространенных средств массовой информации, прежде всего телевидения, она это оружие использует чрезвычайно профессионально в своих интересах. Поэтому противостоять информационно этому достаточно трудно. Мы должны обеспечивать разнообразие точек зрения на один и тот же предмет, на один и тот же вопрос. Тут говорилось про президентские выборы 96-го года и скромно умалчивалось про президентские выборы 2000-го года, когда никому неизвестный человек, в отличие от Ельцина в 96-м году, человек, который в августе имел 2%, я имею в виду Владимир Владимирович Путин, в августе имел 2%, побеждает на президентских выборах в первом туре, я уж не помню, 52%. И все говорили: ах, как непрофессионально, подумаешь, посадили его в самолет, он там бомбардировщиком рулит. Ах, как непрофессионально он пьет кумыс, кто же это устраивает? Президент, кандидат в президенты мордой в кумыс, это что такое? В Татарстане 90% за Путина. Что делают пиарщики? Они создают неполную реальность. Реальность может быть правдивая, но не полная. Поэтому эффективность пиара в данном случае замеряется все-таки результатом на короткий период и на дальний период. Поэтому я не считаю, что журналистика побеждена, а я категорически не согласен. Просто надо осознавать угрозу, когда журналистика подменяется пиаром.
Бывший пиарщик российского правительства Алексей Волин заговорил о том, как все это делается.
Пиар – это упаковка. Это каким образом вложить в голову аудитории ту или иную идею. Ну, может быть, то, что мы правы. В общем, нужно мэски внести. Или что они не правы. По крайней мере, могу сказать про свой период работы в российском Белом доме. Нам всегда казалось более интересным подвести журналистов к тому, чтобы они сами сформулировали нужный нам месседж. Потому что, когда человек искренне заблуждается, это значительно лучше, чем когда он заблуждается насильно. По поводу того, что власть сейчас в России, она нашла способы, как доносить те или иные вещи до населения, но не имеет идеологии. В то время, когда либеральная общественность, она имеет идеологию, но сейчас, на мой взгляд, у нее плохо дела обстоят с пиаром. Власть знает, как донести, но не знает что. А либеральная общественность, она знает, что хочет, но не знает, как. Сейчас произошло одно изменение, потому что пиаровская составляющая, она стала не главной. Главной стала административная составляющая с точки зрения государства. И это как раз то, что делает возможности контрпиара даже выше. Потому что, увлекшись административной составляющей, государственные СМИ и те, кто вписываются в этот пакет, они уже о формах и содержаниях стали забывать. В этой связи возникают определенного рода ножницы, которые становятся все больше и больше, между тем, что людям показывают по телевизору, и что они видят в своей повседневной жизни. Результатом этого, в общем, будет то, что мы проходили в советский период. Поначалу это может быть определенный страх и уважение к власти. Затем, чем больше становятся эти ножницы, это апатия, падение рейтингов, затем раздражение. Ну, а чем это в 91-м году кончилось, все так хорошо помнят. Более того, что в отличие от Советского Союза, у нас информационная картина, она не моноцентричная. Потому что правильно было сказано, что есть интернет. И если сейчас количество пользователей интернета в России – это 25 миллионов человек, буквально года через 3-4 это может быть под 50 миллионов. Мы твердо можем говорить о том, что буквально через несколько лет все эффективное и представляющее интерес населения России, оно будет иметь альтернативные источники информации. В этой ситуации аудитория интернета, она будет вполне сопоставима с аудиторией общефедеральных телевизионных каналов, при том, что качество этой аудитории будет выше. В этой ситуации вы можете по телевизору сколь угодно долго рассказывать, как все хорошо, замечательно и какие озимы взошли на полях, но просто это никто не будет смотреть. Просто через какой-то промежуток времени государству придется в конечном итоге прибегать к пиару, потому что государство не является однородной машиной, и атрофирование пиар возможности государства, которые сейчас происходят, а именно за счет нежелания думать, оно не позволит очень долго оставаться в таком состоянии. Потому что правящие группы не являются однородными, внутри них идет борьба. Им в любом случае надо что-то объяснять населению, уже не говоря о том, что существует и задача пиара вовне. В этой связи я думаю, что политические нормальные пиарщики, они еще в стране будут востребованы. А сейчас они просто, видимо, оказываются в состоянии того врача, который смотрит, что больному становится с каждым днем все хуже и хуже и хуже. Но просто лечение потом будет дороже.
В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем разговор о журналистике и пиаре в политике. Телеведущий Леонид Парфенов на лондонской дискуссии не смог согласиться с тезисом о былом плохом пиаре и хорошей пропаганде.
Не очень было понятно из высказывания господина Волина, кто все-таки является больным. Власть, которая неумно использует административные возможности в принадлежащих ей СМИ, или аудитория, которая в результате дезориентирована подобного сорта журналистикой. Конечно, распространение интернета – это замечательная штука, но понятно, что федеральные телеканалы сегодня в сегодняшнем состоянии, в сегодняшней структуре общества, в огромной стране, которая больше живет в Усть-Каменогорсках, чем в Москвах, конечно, это несопоставимо. Ровно 25 лет назад я недоучившимся студентом, рядовым советской армии, выпускал газету «Рупор» в Ленинградском военном округе, в соответствующем гарнизоне. Каждый вечер приходил подполковник, начальник политотдела, вставал над макетом и говорил: так, Парфенов, кого мы отмечаем в положительные плюсы, а кого в отрицательные минусы. Вот с того времени я не знаю более сокрушительной формулы победы пиара над журналистикой. Это региональный пиар. Норма того, что «Пензенская правда», неважно, правда ли она сейчас называется, это орган обкома и облсполкома, неважно, как называется ныне обком или облсполком, это норма и журналистского сообщества, и местной жизни. Скажем, на канале ТВЦ, когда представитель совета директоров является пресс-секретарь мэра Москвы, это считается нормальной практикой, потому что, разумеется, московский канал является органом МГК, КПСС, и что там еще в таких случаях писалось с «Московской правдой». Дальше все зависит от меры вкуса, разумеется, не журналистов, а местных властей, и в Южном федеральном округе, в Татарии и Башкирии, это имеет совсем сладкие формы. Ну, а вот в традиционно российских областях это как-то чуть-чуть по сдержанию, за исключением Орловской области, где, ну, как известно, совершеннейшая фантасмагория. Вот, почему-то там любят писать о власти в стихах. Там литературные традиции огромные, и в этом смысле вот еще одна цитата позволю: «Земля Тургенева и Фета любовью Строева согрета». Есть стихи о жене и даже о внуке, который тоже Егор, разумеется. Но все, конечно, бледнеет перед яром федеральной власти, федеральных же СМИ. И в этом смысле практически вся общественно-политическая информация так или иначе является пиаром федеральной власти или действительно разных группировок в ней. Единственное, что я не могу согласиться с тем, что это размещение пиара, потому что если власть сама является собственником или контролером средств массовой информации, скажу, это, чертовой матери, там размещение пиара. Это директивная публикация. Конечно, власть действительно неоднородна, но что касается президентской администрации, лично первого лица и силовиков, то там, конечно, это однозначно только пиар. Еще из федерального издания. Николай Платонович, на фоне роста международных контактов продолжают ли спецслужбы иностранных государств проводить разведывательные акции против России? Ответ. Как бы вы подытожили итоги работы ФСБ по обеспечению экономической безопасности России в уходящем году и так далее? Это то, что при советской власти называлось самоотчет. Никто даже не потрудился это изложить в устной форме. Так не задаются вопросы и так на них не отвечаются ответы. Я вообще не представляю, была ли беседа. Последний, может быть, такой момент. Вакханалия, которая началась с момента назначения Дмитрия Медведева первым вице-премьером Сергея Борисовича Иванова, просто вице. Средства массовой информации, если говорить об ежедневных газетах, то это, конечно, только «Коммерсант» и «Ведомости», которые не обязаны выбирать терминологию, всегда это называют операцией «преемник» или там первым туром квалификационного чемпионата вице-премьер-лиги или еще каким-то образом изгаляются. Вот. Что же касается средств массовой информации, которые прямо контролируются властью, то там была сначала история с Андреем Сычевым, в которой получалось, что как бы это объективно, вольно или невольно, а скорее, возможно, вольно, было антипиаром Сергея Иванова, на что, разумеется, Сергей Борисович обиделся. Затем это было прекращено, и потом ему отработали полностью, вот как бы компенсировали понесенные утраты, пышно отметив пятилетие его пребывания в министерской должности. И далее уже наблюдается вот такой изумительный унисон, вот очень симметрично, за исключением некоторых изданий, которые как бы так тяготеют к тем или иным группам, но в принципе, вот, например, одна федеральная газета их публикует просто через день, каждый раз на одном и том же месте. Это правая сторона первой полосы. Я текст бы привел. Вопрос. Насколько в армии решены и как решаются социальные проблемы? Ответ. Действительно, надежность социальных гарантий военнослужащих — это один из самых весомых факторов укрепления вооруженных сил. Конец цитаты. Это даже стилизация стилистически, ну вот слух это читать иначе, как Игорь Кириллов, читающий текст речи Юрия Андропова на встрече с избирателями Бауманского избирательного округа, это не получается. С этим синтаксисом нельзя справиться в другой интонации. В этой системе координат, кого положительные плюсы, кого отрицательные минусы, конечно, обращенные к самым широким народным массам, вот к пресловутой Марии Ивановне, которая вот как-то там, вот деду Пахому с печкой, который вот все с нее слезает для того, чтобы включить родную кнопку, тут совершенно все понятно, что с самого начала, с интонацией, с той подачи, нам всегда ясно, мы без всякого подполковника из политуправления поймем, кого в положительные плюсы и кого отрицательные минусы. И, конечно, сам антураж, пусть и очень хай-течные студии, и женщина, воплощающая собой лик России, форма которой выигрышно подчеркивает последний жакет Армани, когда говорит тоном заведующего учебной частью по внеклассной воспитательной работе: «Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с министром здравоохранения Михаилом Зурабовым и решила реформирование отрасли, особо подчеркивалось, что в ближайшее время платной медицины не будет». И дальнейший чисто в виде подмен журналистики пиаром, когда так называемые протокольные съемки, вот так называемый пул, выдается за журналистику, за репортаж, то есть когда два государственных мужа зрелых лет на одну телекамеру пытаются работать с документами в стилистике. У нас сейчас уже порядка 10%. Важно, чтобы вы не забывали об этом. Уже сейчас даже 12. 12 это хорошо. Но... Владимир Владимирович, вы обязательно. Вообще в детстве это называлось «Монгол Шуудан». Вот была такая надпись на марках. И, конечно, сознательное культивирование в значительной степени азиатских форм и методов введения подобного сорта информации, включая вот это чудесное северокорейское селекторное совещание со страной, когда обогревается у Усть-Куты, проводится водопровод в Кубанскую станицу. Это все, конечно, печально.
После монолога Леонида Парфенова телеведущий Алексей Пушков попытался переломить ход дискуссии и привычно передернул карты в колоде.
Мне кажется, что все-таки не надо считать общество российское обществом идиотов. Путин победил на выборах тогда не потому, что избиратели изнасиловали. Давайте не будем. В 96-м избиратели действительно изнасиловали Ельцина. Правда, Зюганов, конечно, был тоже та еще альтернатива. Путин победил по понятным по каким причинам. Он победил, потому что он был антиельцин. Вообще можно было практически ничего не делать, не показывать его на бомбардировщике. Вы вспомните, на выборах 2000 года он был знаменит одной фразой насчет того, что мочить чеченцев в сортире, да, будем, террористов. Все, больше он практически ничего не сделал. Он вообще ничего не делал. Потом на следующих выборах, какие бы ни были игры вокруг этих игров, политические, и ненужные часто игры, которыми занимается власть у нас, Путин тоже победил логично. 75%, не 75%, но все равно ясно было, что нет другого политика рядом с ним. Не надо считать, что страну обманывают. Страна действительно не видит сейчас альтернативы Путину. А что, она есть?
Леонид Парфенов на манипуляции Алексея Пушкова возразил.
Ну, во-первых, операция «Преемник» сама по себе просто. Вот операция «Преемник» неосуществима без госпиара, госпропаганды. В этом смысле 99-й, 2000-й совсем нельзя сказать, что никто ничего не делал. И полеты действительно, вот эти входит Путин в летном шлеме, это все было тогда. И ночной приезд в Чечню, и каждый раз выпуск новостей, начинающийся со слов «Сегодня исполняющий обязанности президента Российской Федерации» и далее по тексту. Ну, а уж каким убийцей Тейтума был Юрий Лужков, и что было с костяной ногой Евгения Примакова в 99-м году, если это считать ерундой в сравнении с 96-м, ну, это как-то странно. Кроме того, конечно, олигархическое телевидение плохо, и это показывает не только опыт России, но когда единственным олигархом становится государство, это еще хуже. И, наконец, в-третьих, разумеется, ни Борис Немцов, и ни Ирина Хакамада могли бы там что-то побеждать, но если бы были возможности для того, чтобы на политическом поле могли появляться другие лидеры, это же совершенно очевидно, что их нет. И если представить, что выступавший сегодня, скажем, Евгений Чичваркин в своих розовых джинсах пришел бы в российскую публичную политику, то еще можно было бы посмотреть, где бы оказались нынешние спикеры двух палат, которые в обычной ситуации годятся только на анекдоты про овощи. Замещение чиновными-назначенцами, выпускниками Ленгосуниверситета имени Жданова, это, вот если это политика и это то, что выбрала Россия, из чего ей выбирать еще? Разумеется, у нас никому не было альтернативы до тех пор, пока его не свергали, он не умирал или не назначал преемника. Ни Николаю Александровичу, ни Александру Федоровичу, ни Владимиру Ильичу, ни Иосифу Виссарионовичу, ни, ну, кто там еще дальше, Никита Сергеевич и так далее. И что?
И каждый раз не было. И Ельцину не было альтернативы в 96-м году. И перестройке не было альтернативы, как мы помним. И новому мышлению, и всему не было альтернативы. Конечно, когда выборы из одного, и говорят, а кто ж еще-то? Ну, конечно, один. Ну.
Леонид Парфенов заметил.
Ну так если бы Путин бы рассказывал о своей экономической программе, которая тоже в конце концов закончилась застоем, так может выбрали бы дедушку Примакова как раз? Он на Бровеносца-то больше похож. Ведь, как известно, Брежнев-то является политическим идеалом России. И то, что сейчас говорится о стабильном государстве и прочее-прочее, все это вот человечество золотое, это же опять все на нефтедолларах, как и в лучшие времена минерального секретаря. Ну о чем тогда говорить?
Затем главный редактор российского Ньюсвика Леонид Парфенов подвел итог дискуссии уже в кулуарах.
Пресса, она должна остаться вот по ведомству пропаганды и агитации, потому что это наше святое. Потеряем Россию, а иначе или там к этому не готов, опять какая-то мифическая тетя Маня, которая хочет только читать в комсомолке, от кого беременна Наташа Королева. Знаете, это все бредни, это все оправдание. С нашей ли стороны, со стороны ли властей?
Вывод из этого разговора пусть сделают слушатели. Мне же кажется, победили не журналистика или пиар. Победила государственная пропаганда, превратившая многие телеканалы и издания в средства массовой дезинформации. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 22 мая поговорим о месте России в Европе. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.